Здравствуйте, вы включили новостной подкаст «Медуза», меня зовут Владислав Горин, и мы сегодня обсуждаем следующую тему. Наконец-то Европа дала отпор Соединенным Штатам, Дональду Трампу. Обсудим, конечно, говоря про это и Гренландию, и российско-украинскую войну. Сегодня мы говорим с Петром Таневым, экспертом по политике Евросоюза. Привет, дорогой Петр.
Добрый день, Владислав. Спасибо, что пригласили.
Знаешь, зрители и слушатели часто упрекают меня за то, что я очень пространно формулирую вопросы, много говорю. Давай максимально сжато спрошу, что происходит с Гренландией, что это вообще такое было?
Ну, что это было, это сказать еще не в прошлом, это настоящее, и кажется, это будет еще в будущем. Ну, с моей точки зрения, происходящее между Трампом, Европейским Союзом, Данией, Гренландией, конечно, все это напоминает вот продолжение нашего с тобой разговора о имплементации национальной стратегии безопасности Соединенных Штатов Америки, которая себя подразумевает действительно такое американское влияние в западном полушарии, та самая доктрина Монро номер 2. И, конечно, одной из целей этой стратегии, как я и говорил в нашем последнем с тобой подкасте, это, так сказать, делать все возможное, чтобы ослабить Европейский Союз, делать все возможное, чтобы ослабить Европу. Когда ты буквально пытаешься дать понять европейским партнерам то, что ты сейчас вот-вот готов захватить Гренландию каким угодно способом, и что как будто бы это уже решенный вопрос, да, что тут обсуждать. Вы можете со мной спорить сколько угодно, а мне всего лишь нужен кусок льда, как он сказал во время форума в Давосе.
But now what I'm asking for is a piece of ice, cold and poorly located, that can play a vital role in world peace and world protection.
Это немножко расцепляет, разъединяет Европейский Союз с одной стороны, потому что не совсем понятно, как Европейский Союз, как Европа готова будет защищать Данию, Гренландию при потенциальной атаке. Но Трамп апеллирует и говорит о том, что Гренландия ему нужна, потому что Дания не может защитить, да, от потенциального российского и китайского вторжения или влияния, и какие-либо угодные термины, которые он пытается использовать, чтобы как-то обосновать свои, ну, мягко говоря, странноватые планы, которые никогда еще в истории трансатлантических отношений мы до этого не видели. И, конечно, все понимают, что, ну, мягко говоря, это странные домыслы, такой какой-то массовой информации о том, что Россия или Китай планируют заполучить Данию вот прямо здесь и сейчас, или даже в следующем году, или через 3 года, или через 5 лет. Ни у кого, мягко говоря, не находилось такой внутренней информации, такой информации не поступало нигде в службы. И, конечно, это все напоминает продолжение Трампа в таком стиле распространения американского влияния. Но главное, что с его брендом. Потому что он это сделал, и он станет частью истории по расширению американского влияния не только в западном полушарии, но и, как кажется, в полушарии, которое, мягко говоря, является частью европейского пространства и в какой-то степени юрисдикции Европейского Союза.
Я хотел про это спросить. На самом деле, это часть доктрины Монро, присутствие и зона исключительных интересов в американском континенте, или это уже заход на территорию европейскую? Предлагаю потом к этому вернуться. Что мы в Давосе вообще-то наблюдали? Что Трамп смягчил позицию? Может быть, это были завышенные переговорные позиции, да, которые он потом сгладил? Может быть, нет. Но по итогу мы видели, что вышел генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и сказал: мы с Трампом договорились, заключим соглашение, точнее, обновим старые времен холодной войны, и американское присутствие военное там может немножечко нараститься, хотя наращивать можно было и по старому соглашению. Китай, который вроде как хотел зайти с инвестициями в Гренландию, допущен не будет. Американцы смогут там присутствовать, смогут добывать минеральные ресурсы. Про ископаемые, про ресурсы Гренландии у нас был эпизод с Ильей Шумановым, всем советую послушать. Там все непросто. Это, ну, кусок поскольку льда, да, а подо льдом, конечно, земля, но что-то там добывать крайне проблематично, это дорого, и не такой уж это лакомый кусок. Но с Трампом так бывает. Он ищет серебряных пуль, он ищет решений, которые могут все перевернуть, и, видимо, просто не очень вдается в детали. Про Рютте, кстати, и про вот это заявление Дании и Гренландии уже сказали, у вас не было мандата, переговоры только начинаются, они не могут считаться законченными. Но если отодвинуть эти детали, можно сказать, что гренландская история все-таки закончена, или ты ждал бы каких-то сюрпризов от Трампа, что он еще будет действовать крайне резко, неосмотрительно и снова проигнорирует позицию европейцев?
Ты знаешь, я не думаю, что это конец этой истории. Как я уже сказал, это продолжение этой истории. А то, что Трамп смягчил свою позицию, лишь говорит об успехе переговоров между Рютте, генеральным секретарем НАТО, и Дональдом Трампом. Вообще, мягко говоря, с одной стороны, мне жалко Марка Рютте, потому что любого рода такого действия со стороны Трампа в том числе является предвестником распада НАТО. Распад НАТО, при котором самый главный, скажем так, основатель этого Североатлантического альянса, государство, которое наиболее вкладывалось в североатлантическую безопасность, это государство было готово буквально сообщить тем, что вот мы готовы напасть на своего союзника в плане... Это была прямая риторика, то есть я не придумываю какие-то факты, я и не пытаюсь их интерпретировать. Вообще любого рода такая риторика очень сильно бьет по состоятельности любого союза безопасности, если один член сообщает такого рода заявление другому члену. И, с одной стороны, Марк Рютте, наверное, пытается сохранить свою работу таким образом. Я не думаю, что он бы хотел остаться председателем организации, при которой происходят вот такого рода события. Но если, так сказать, говорить более серьезным языком, без каких-либо шуток, я очень рад, что именно Марк Рютте является генсеком НАТО сейчас, потому что Йенс Столтенберг, бывший генеральный секретарь НАТО, хороший эксперт, но был в первую очередь функционером. Человек, который не имел необходимых политических, лидерских качеств, который являлся в первую очередь действительно функционером НАТО. А вот Марк Рютте является политическим лидером. Он был премьер-министром Нидерландов. И видно, что любого рода человек, который собирается разговаривать с Дональдом Трампом, если он хочет его в чем-то убедить, он тоже должен быть лидером. Он не может присесть на задние лапки, и он должен тоже знать цену своих слов и цену своих аргументов, цену своих доводов. И тогда Дональд Трамп, конечно, начинает хоть каким-то образом прислушиваться к этому человеку, как-то его уважать. И поэтому я очень рад, что именно Марк Рютте является генсеком НАТО прямо сейчас. Вопрос в том, о чем они договорились. Если мы наблюдаем за взаимоотношениями между Соединенными Штатами Америки и Королевством Дания, то можно действительно вспомнить тот самый известный уже договор 1951 года, при котором Соединенные Штаты Америки имеют абсолютно полноценный инструментарий действий в рамках Гренландии. И военные базы хочешь строй, и экономическое сотрудничество хочешь, давай будем развивать. Да уж те самые пресловутые минералы, господи, но кто тебе мешает? Но в том числе это как бы аргумент, и это пример того, что на самом деле-то Дональда Трампа не особо заботит расширение присутствия Соединенных Штатов Америки на практике, как, опять же, если сравнивать с тем, что это возможность в том числе стать частью вот какой-то истории и на практике говорить, что он расширяет какое-то свое американское влияние. Поэтому в этой связи сейчас я думаю, что Рютте пытался его убедить, что даже если что-то его, Трампа не устраивает в этом соглашении, его можно пересмотреть, что Рютте готов выступить медиатором как генеральный секретарь НАТО для обеспечения безопасности всех участниц Североатлантического альянса НАТО. Значит, и я думаю, что у Европы в том числе тоже такая позиция, знаете, потому что никто не хочет воевать с Соединенными Штатами Америки, никто себе даже не представляет, как мы будем защищать территорию Гренландии, как мы будем воевать и биться с американским, потенциальным американским десантом, не дай бог. И поэтому пытаются умиротворить Трампа разными способами. Язык которую он использует для аргументации своего потенциального вторжения или вот этой идеи захвата Гренландии, как бы это не могло не произойти в любом сценарии, значит, он же использует вот этот вот язык, что вот есть угроза России и Китая, Дания не может справиться с защитой этой территории. И европейские лидеры сейчас пытаются ему это объяснить. Окей, Дональд, мы не против, давай так. Ты наращиваешь свои американские военные базы. Да, у вас там находится всего лишь одна база, которая выполняет функцию космических исследований. Вы можете расширить, никаких проблем нет. Но у нас тоже будут свои войска. Мы тоже будем пользоваться частью этой территории, потому что это является в какой-то степени де-факто частью суверенитета и юрисдикции Европейского Союза. Это, кстати, отдельный вопрос. Можем объяснить, сказать, обсудить его позже, потому что в Брюсселе, например, тоже велись такие правовые дебаты. Вообще, Гренландия – это Евросоюз или это не Евросоюз, или это только часть Королевства Дании, до какой степени? Это тоже интересный вопрос. Поэтому вот язык, который сейчас Европа пытается использовать для некоторого рода дипломатических усилий, это вот такой язык согласия. Дональд, как бы, то, что ты несешь, это абсолютный бред, но мы готовы с тобой согласиться и сказать, мы будем бороться вместе против влияния Китая и России. Ну, просто чтобы его аргументы постепенно просто как-то исчерпывались.
Ну да, там еще был аргумент про золотой купол, про систему противовоздушной обороны для Соединенных Штатов, что Гренландия должна быть частью, поскольку она чисто географически помогает это обеспечить. Это все не очень валидные, что ли, аргументы, как мы и сейчас договорились. Но, возвращаясь назад и снова глядя на то, как вел себя Трамп, у него была примерно следующая риторика. Он в том числе прямой речью это сказал, прямыми словами, что, конечно, мы там уже присутствуем, но психологически важно именно владеть. Может быть, у него историческая миссия, может быть, еще что-то. Почему он отступил? Да он же даже в Давосе, он когда приехал, это было выступление в духе той миметичной черно-пиаровской листовки из Шатурского района. Власть должна принадлежать не одному. Я напомню истинное значение слова «карать». Ну, вот это никого не забыл, никого не прощу, да, там еще были такие слова. Но потом он отступает, потому что его убедили, что он больше потеряет и в смысле обороны, расшатывая НАТО, и в экономическом смысле Евросоюз пригрозил пошлинами ответными в ответ на эти действия Соединенных Штатов. Ну, то есть, вернее, в ответ на то, что Трамп обещал новые пошлины в отношении тех стран Европы, которые препятствовали его триумфу в Гренландии?
Я думаю, что здесь совокупность факторов. Во-первых, понятное дело, то, что у Трампа какой-то близкий круг лиц, которому пытаются сообщать необходимую информацию, пытаются ему дать какие-то советы. Но я думаю, что даже они понимают, что это была бы абсолютно безумнейшая идея подставлять юридически, потому что любого рода такого, так сказать, акт потенциальной аннексии какой-либо территории носит с собой юридические последствия. Юридические последствия не только для статуса Соединенных Штатов Америки как гаранта стабильности и мира, да, особенно при эпохе Трампа, но и риски для американского бизнеса. Риски для американских инвестиций и риски для американских компаний. И Европейский Союз уже постепенно начал обсуждать после ввода, до того, как они в итоге-то отменили эти тарифы, да, после ввода тарифов и пошлин, массовых пошлин в отношении тех стран Европейского Союза, которые отправили свои военные контингенты в Гренландию, ограниченного количества, кстати говоря, не все люди, мне кажется, поняли, почему 20-30 человек были отправлены со стороны там, Германии, Франции и так далее. Я просто хочу отметить, что это были экспертные бойные группы. Так всегда происходит при планировании любого рода операций. Отправляют 20-30 человек, которые там не сидят с пушками и ждут американские вертолеты, а занимаются разведывательной информацией, планируют стратегически с местными главами, так сказать, командования тех сил, которые там до этого находились, о том, что нужно делать, как нужно делать, и прорабатывают сценарий. Мне это лично известно. Когда я был в Боснии-Герцеговине, в Сараево, есть подобная миссия, и там очень много таких экспертов, которые вооружены, но, так сказать, они немножко за другой миссией, там, с другой роли находятся. Так что тоже нужно быть внимательнее с любого рода подобными интерпретациями. Но что касается европейского ответа потенциального уже постепенно планировалось ввод, инициирование дискуссии о применении инструмента прямого торгово-экономического сдерживания. Это так называемая экономическая базука Европейского Союза, при котором буквально, де-факто, накладывается максимальное количество возможных тарифов на все поступающие товары со стороны той страны, в отношении которой они налагаются. И вообще такого рода инструмент мог бы привести к разрыву, полному разрыву или, по крайней мере, заморозке торгово-экономического сотрудничества между Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки. И Соединенным Штатам Америки это вообще невыгодно. Конечно, это невыгодно Европейскому Союзу, но Штатам это настолько невыгодно, что было бы безумно опять продолжать разговоры об идее аннексии Гренландии. Еще не более важный вопрос – военные базы. В Европе существуют разного рода военные базы, которые применяются для инициирования операций, как, например, в прошлом году в отношении Ирана. Американская операция была. Какую базу они использовали? Они использовали две базы. Базу «Рамштайн» в Германии и базу «Авиони» в Италии. Если уж Трамп планирует, а он 100% планирует какие-то дальнейшие операции в отношении стран Ближнего Востока, Ирана и любой другой страны в этом регионе, то ему придется использовать европейские базы, точнее, если быть, американские базы, которые находятся в Европе. И уже шли дискуссии о том, что при каком-то наиболее жестком сценарии развития событий, где, так сказать, высаживается американский десант или где Соединенные Штаты Америки принуждают гренландские власти сдаться американскому военному контингенту, то эти базы будут упразднены, эти базы будут захвачены, американские войска там больше просто не будут находиться. Это означает, что американцы просто легко бы начали терять свое влияние в странах Ближнего Востока. Поэтому не все так просто, и Трамп пытается всегда навязать такой пропагандистский нарратив, что Европа нуждается в Америке намного больше, чем Америка нуждается в Европе. Это вовсе не так. Поэтому это тоже один из факторов, почему я могу себе представить, Трамп пытается как-то ослабить свою риторику. Но я не хочу верить Трампу, я не верю в его блеф. Мы уже не раз видели, как он что-то говорит, он усмиряет свой темперамент, он усмиряет свои нарративы, а потом происходит все с точностью наоборот. Поэтому, конечно, мой призыв, призыв всех моих коллег и очень многих настоящих европейских федералистов заключается в том, что ни в коем случае нельзя больше надеяться на Соединенные Штаты Америки. Потому что это абсолютное предательство. Это абсолютно... И я не хочу заниматься каким-то патетизмом, но действительно мы еще не наблюдали никогда в истории трансатлантических отношений, никогда в отношениях между Соединенными Штатами Америки и Европы, чтобы происходило вот такое, особенно в такой тяжелый момент, когда на восточном фланге НАТО происходит крупнейшая война с момента Второй мировой войны, когда все боятся, в том числе, уже и атаки России на страны Балтии.
Много было сказано, написано, и чего ж там, подкастов и видеороликов выпущено про то, что это поворотный момент. Но если использовать эту публицистическую форму, можно сказать, что Европа наконец дала ответ Соединенным Штатам, наконец-то пошла против них, показала свою субъектность. И тут можно вспомнить еще речь канадского премьера Марка Карни в Давосе. Я понимаю, что у нас разговор ходит вокруг Давоса, это не очень хороший жанр обсуждать, что уже обсуждали в другом месте, быть такими рассказчиками про какой-то форум людей в пиджаках. Но поскольку история творится прямо сейчас, это был, на удивление, любопытный Давос. И речь Карни тоже сравнивают, ну, чуть ли не с фултоновской, да, вот речь, которая открывает, символизирует новую эпоху. А он там, напомню, сказал, что средние страны, это его терминология, должны держаться вместе, не нужно идти в подчиненное положение и каждому по отдельности договариваться с каким-нибудь гегемоном. Может казаться, что это более выгодная позиция, но нет, в конечном счете все проиграют в таком случае. И да, мы вступили в эру новых великих держав. Видимо, на этом может быть ответ только коллективная защита своих интересов. Старая шутка еще как минимум прошлого года, когда Трамп огульно вводил тарифы, вот эти пошлины в отношении многих стран мира, что Канада была бы отличным новым членом ЕС, она становится все меньшей шуткой. В общем, это была новая фултоновская речь, вот эти аргументы, которые ты сейчас приводил, они поворачивают политику европейскую?
Я думаю, да. Кстати говоря, я большой приверженец вступления Канады в Европейский Союз. Я думаю, что Европейский Союз – это не только про географию, несмотря на то, что у нас есть четко записанные критерии в договорах в Европейском Союзе, что при вступлении любого рода кандидат стран-членов Европейского Союза должен обладать необходимой географической привязанностью к европейскому региону. В том числе поэтому шли дебаты о том, а Армения подходит ли под это, этот критерий, когда они приняли резолюцию в собственном парламенте о том, что они декларируют свое стремление и желание вступить в Евросоюз. Тут же вопрос шел по поводу Грузии, ну и вообще других стран, Турция в том числе. Но я считаю, что время идет, бежит стремглаво, и мы должны идти в ногу с этим временем. И я бы очень хотел видеть Канаду членом Европейского Союза. Это было бы чудесно, это мы бы стали сильнее, Канада бы стала сильнее, особенно имея такого соседа, как Соединенные Штаты Америки при Трампе, который, очевидно, не захочет уходить и даже после 2029 года. Да. Это к тому, что очень многие люди говорят, давайте дождемся до 2029 года, сказать, как-нибудь мы с ним поживем, давайте успокоимся. Я думаю, что там у него и у его команды уж совсем другие планы, и в случае чего есть и соответствующие наследники. Я думаю, что речь канадского премьера и господина Макрона – это такие две ключевые речи, которые очень четко и ясно дали показать, что, несмотря на какой-то степени некоторую слабость Европы, мгновенного прямого ответа, никто не собирается сдаваться. Мы тут не сидим и не думаем, как нам пристроиться к Трампу и показать себя какими-то индифферентными игроками, которые готовы просто сидеть и быть наблюдателями. Конечно, очень сложно. И я понимаю всю критику. Даже я читал комментарии, как нашего подкаста с тобой, и я смотрел, что очень многие люди критикуют неспособность Европы как-то действовать в таких ситуациях, что Европа стоит на задние лапки, какого-либо рода они там фразеологизмы пытаются использовать. Знаете, я понимаю, но вообще-то говоря, очень сложно, когда ты все это время был с союзником, на которого ты всегда надеялся, и ты никогда не думал, что этот союзник тебя предаст. И, конечно, я пытаюсь оценивать позитивное развитие этих событий, потому что это дает Европейскому Союзу еще дополнительный буст заниматься собственным европейским суверенитетом. Быть суверенным игроком – это означает иметь не только экономическую, политическую и финансовую общую какую-то траекторию и общую модель управления. Вообще-то говоря, это иметь собственную армию. Именно поэтому я больше приверженник именно европейской обороны, нежели продолжение вот той концепции, при котором все страны-члены Европейского Союза отдельным образом являются частью НАТО. И поэтому я считаю, что то, что делает еврокомиссар Андриус Кубилюс, то, что делает, например, очень многие коллеги, которые пытаются выстраивать хоть какую-то стратегию общеевропейского понимания, как может выглядеть европейская оборона, это тоже последствия того, что происходит между Трампом и Европой. И в конечном счете мы придем к какому-то очевидному итогу, потому что, я уже сказал, становится понятно то, что Европа больше не может ждать никакой защиты Соединенных Штатов, со стороны Соединенных Штатов Америки. Некоторые люди скажут, да почему вообще должны искать какое-то... Почему должны искать постоянно какое-то поддержку со стороны Соединенных Штатов? Вот, вы такие неспособны, вы не можете справиться сами и так далее. Вы знаете, я, вообще-то говоря, был всегда приверженником тому, что Соединенные Штаты Америки пытаются защищать демократические ценности, пытаются защищать любого рода страны от нападения третьих игроков. И я считаю, что это абсолютно нормально, что трансатлантические отношения подразумевают защиту всех стран, тех самых трансатлантических отношений от любого рода агрессии извне.
Когда ты это говоришь, это ты рисуешь картину того, как ты хотел бы, чтобы это выглядело? Или, прости, что повторяю этот вопрос, Европа на самом деле дала ответ и стала перестраиваться? Это факт или это пока интенция, желание?
Я думаю, что это начало какого-то процесса. Пока я не вижу Если не брать в пример те самые инициативы, которые мы уже инициировали в рамках сферы нашей общей европейской обороны, там инструмент SAFE, например, или концепция о перевооружении Европы, ReArm Europe, проект «Готовность 2030», все эти проекты, в рамках которых я, так сказать, тоже как-то пытался принести свой какое-то видение того, как это может выглядеть. Я наблюдал за ними, я участвовал даже в трилоге, в переговорах между Европейской комиссией, Советом и Европарламентом. И, честно говоря, был очень удивлен тем, как пытается резюмировать необходимость всех этих проектов тот же самый Андрис Кубилюс, еврокомиссар по обороне и космосу, насколько он очень четко понимает необходимость этих проектов, как такой физик, как человек, который с таким математическим складом ума, и, несмотря на это, понимает, что геополитически Европа не сможет выжить без собственной европейской обороны и потенциальной собственной армии. Но все эти проекты, они еще в своем развитии, вот их инициировали, сейчас их пытаются имплементировать в странах-членах Евросоюза. Не все страны к этому, к сожалению, готовы. В некоторых странах преобладает, как Болгария, например, очень серьезный уровень коррупции. И имплементация такого рода проектов всегда предполагает прозрачные финансовые рамки, потому что мы инвестируем в собственную безопасность, мы инвестируем в собственную оборону, и допускать массовые коррупционные практики было бы, ну, абсолютно предательским отношением собственных же граждан. Поэтому вот эта вот военная европейская машина начинает потихоньку разворачиваться, все это происходит медленно. Я пытаюсь быть оптимистом, но, будучи реалистом, я понимаю, что нам много над чем нужно работать, что же тут говорить. Не раз уже упоминал о том, что, например, для того, чтобы нам защитить ту же самую Румынию, которая находится на восточном фланге НАТО, при потенциальной атаке России на территорию Румынии, Румынии придется ждать 42 дня для того, чтобы мы смогли дислоцировать большое количество техники, необходимое количество военного контингента с западной стороны фланга НАТО, с Балтийского фланга НАТО в отношении Румынии. И 42 дня – это, конечно, безумные абсолютно сроки, но, есть тоже, в том числе, на то свои причины. У нас даже инфраструктура не подходит для перемещения такого большого количества военной техники. Это вопрос мобильности, и Андрис Кубилюс не раз об этом говорил, что недостаточно только производить массово оружие, а необходимо еще понять, как это оружие будет доставлено в ту или иную страну, потому что мы говорим о какой-то огромной все-таки площади, и у Европы не было еще ни разу опыта защиты, стран-члена Европейского Союза. Вот мне кажется, что это самый главный такой критерий, который очень важен, потому что никогда у Европы не было опыта за последние несколько десяток лет самозащиты. И в этом смысле, конечно, роль Украины очень инструментальна. И это ответ всем тем критикам, что Европа является придатком Украины, и Украина только получает абсолютную глупость. Украина сейчас имеет уникальный, беспрецедентный военный опыт, которую она использует с второй или там третьей армией мира, российской армии. Тут можно уже дебатировать, в каком рейтинге российская армия находится. Не суть. Украина очень инструментальна, очень важна, поэтому Европа должна продолжать поддерживать Украину и использовать все необходимые навыки, экспертность украинских военных. И в этой связи у Европы очень необходимая и важная роль, но я настаиваю на том, что Европе нужно изменить свою концепцию процесса принятия решений. Я думаю, что концепция процесса принятия решений, при котором мы должны постоянно ждать консенсус, начинает потихоньку упражняться и вымирать, потому что мы не сможем выжить как проект, как проект единой Европы, когда на западном полушарии у нас трамповская Америка, на восточном полушарии у нас путинская Россия, и при этом мы постоянно торчим на одном месте, что касается вопросов принятия решений по внешней политике, потому что вот у нас есть Венгрия, потому что у нас в какой-то степени есть Словакия. Дай бог, чтобы апрельские выборы в Венгрии прошли удачно, и оппозиция победила.
То есть, резюмируя, когда мы читаем в «Политике» что-нибудь про то, что европейские лидеры обсуждают в приватном чате, как реагировать на Трампа, и это выглядит все той же стратегией выживания, подождем, когда ураган уляжется и Трамп аномалия, это одно, а разворот не очень быстрый, Европа — это другое, ты настаиваешь на том, что этот разворот происходит. Хорошо, запомнили, будем считать это промежуточным выводом.
Но он происходит очень медленно. Он происходит действительно очень медленно, и меня лично это очень напрягает. Я думаю, что уже давно было. Во-первых, у меня всегда появляется вопрос, почему мы не готовились к Трампу раньше? Почему мы так сильно надеялись на то, что победит Байден, и не делали для того, ничего абсолютно не делали. Я не помню ни одного доклада ни в Европейской комиссии из того, что я видел, ни в даже Европейском парламенте, который является таким наиболее дебатирующим органом, так и некоторым аналитическим центром, если хочешь, Европейского союза, ни Европейской службы внешних связей, да, внешнеполитическое ведомство Европейского Союза. Хочется задать вопрос, а что делала наша дипломатическая миссия Евросоюза в Соединенных Штатах Америки? Почему не было постоянного, действительно, такого реалистического подхода, прогностического подхода в отношении того, что может произойти в Штатах, когда проходили американские выборы? Потому что я не помню вообще, чтобы мы обсуждали на практике какие-то заготовки, какие-то сценарии того, как должен себя вести Евросоюз и его страны-члены европейские институции, если придет Трамп. И мне, кстати, кажется, что это большая проблема Евросоюза, что он очень часто действует не на перспективу, да, а он действует, исходя из того, что происходит прямо здесь, прямо сейчас, вот в данную секунду. Вот произошел какой-то экзистенциальный кризис, вот только потом мы уже думаем и анализируем, что нам делать, и только вследствие этого экзистенциального кризиса, каких-то определенных ситуаций, как, например, приход Трампа, то есть любого рода черный какой-то, черный лебедь, и только потом мы уже придумываем какие-то стратегии. Мне кажется, это абсолютно абсурд, мне кажется, это бред, у нас достаточно ресурсов, чтобы думать наперед и придумывать разного рода какие-то сценарии, чтобы уже быть к этому готовым, а не сидеть вот так вот у разбитого корыта и думать, конечно, все плохо. Да, несмотря на, конечно, как я уже сказал, действительно абсолютно некорректное отношение к Евросоюзу со стороны Трампа и американцев.
Если рассуждать в этой перспективной логике, ты уже упоминал, что мы в этом подкасте как-то встречались и обсуждали американскую стратегию национальной безопасности. Там, по большому счету, два пункта. Номер один – уже обсудили про американский континент, доктрина Монро, часть вторая, что Латинская Америка является зоной исключительных интересов Соединенных Штатов и вообще весь американский континент, север тоже, да, на картах трамповских из его безумных соцсетей и Канада закрашена в цвета американского флага и Гренландия, само собой.
Совсем недавно, там, да, это было.
Там есть и второй пункт, вообще-то, про Европу, и коротко, это очень публицистичный текст, можно сформулировать так: Европа погрязла в грехе, христианские ценности забыты, цивилизационная подмена происходит, свобода слова попрана, и в отношении здоровых политических сил, а здоровые — это правые, это похожие на нас, на трампистов, они находятся под ограничениями. Ну, вообще-то была доктрина, а потом мы видели реальные действия. По Венесуэле, например, да, эль президенту был изъят из собственной спальни. В отношении Европы перспективные вызовы от трамповской Америки какими могут быть?
В первых заготовках этого драфта, который мы видели, которые были слиты в разных социальных сетях и СМИ, и они были подтверждены даже некоторыми представителями официальных американских институций, там было очень четко написано, что действующая администрация Трампа не видит необходимости в том, чтобы коммуницировать с единой Европой как единым институциональным актором. Именно поэтому очень четко было видно вообще поведение того же самого Марко Рубио при запросе встречи с Кая Каллас, когда он три раза просто ей отказал. Они буквально не признают представителей европейских институций. То, что Урсула фон дер Ляйен иногда присутствовала, заседала, это уже было после какого-то давления со стороны некоторых европейских лидеров, или только потому, что в рамках подписания торгово-экономических отношений у Еврокомиссии есть полноценный мандат на то, чтобы представлять все 27 стран. Но если говорить о том, что было прописано в этих первых заготовках драфта, черным по белому было написано, что Соединенные Штаты Америки должны делать все возможное, чтобы убеждать такие страны, как Польшу, Италию, в том, что им не нужно быть в Европейском Союзе, что им нужно осуществить некий pull exit. Italy exit, Hungary exit, да, что им нужно продолжать работать над тем, чтобы фактически разъединять общество. Почему объяснение, насколько того, что насколько Европейский Союз вообще вредный актор. Вот как ты сказал, да, что Евросоюз погряз в антихристианских ценностях, в массовой миграции и тому подобное. Я думаю, что Илон Маск является такой, исполняет такую функцию помощника Трампа в имплементации этой стратегии по разъединению европейского общества и европейских стран, потому что массово можно увидеть, как фейковые аккаунты, которые представляются какими-то общественными лидерами или даже представителями европейских стран, публикуют какую-то чушь и глупость по поводу того, как функционирует Европейский Союз. Потому что, там говорит сам Илон Маск, занимается абсолютной дезинформацией и интерпретирует Европейский Союз и Еврокомиссию как бюрократический орган, который подчиняет под собой суверенитет стран-членов Евросоюза, что является абсолютным бредом, потому что один из исполняющих органов, исполняющих органов Европейского Союза является Совет Министров, где страны-члены Евросоюза, каждый из них имеет право голоса, имеет право своей собственной позиции. И что для того, чтобы исполнить и принять какое-то решение, в том числе у нас и присутствует Европейский парламент, который имеет право влиять на процесс принятия этих решений, и только после этого какое-либо решение может приняться. А уж во внешней политике вообще мы не говорим. Там у Европарламента, у Еврокомиссии совершенно ограниченные полномочия. Совет министров иностранных дел является основополагающим органом там. И когда люди, близкие к Трампу, или люди, которые работали в администрации Трампа, пытаются массово объяснить, как злой Брюссель пытается подчинить и подмять под себя суверенитет стран-членов, что вот правые должны взять на опережение всю эту гонку, становится понятно, что происходящее и в отношении Гренландии – это тоже часть попытки разобщить Европу, ослабить Европу, показать ее в таком слабом месте. Посмотрите, вы не можете защитить собственную территорию, вы не можете защитить Гренландию, да, несмотря на то, что Гренландия там является, территорией, не самоуправляемой территории, которая является как бы частью заморских территорий, но она является частью Гренландии. Конечно, мы дефинируем Гренландию как частью юрисдикции Евросоюза. И, конечно, на нее располагается и распространяется, например, статья 42, пункт 7, которая гласит о том, что любое нападение в отношении страны-члена является, при необходимости и по запросу страны-члена Евросоюза, страны-члены Евросоюза должны защищать собственного партнера. То есть у нас в Евросоюзе есть альтернатива статьи 5. В этой связи тоже это очень важно упомянуть. И я думаю, что Трамп тоже пытается понимать, насколько мы готовы использовать и активировать эту статью. Это некий такой тест. То же самое, что делал Путин все это время в отношении стран Балтийского региона и Финляндии, когда запускал свои российские истребители. Пытаясь понять, активируем мы статью 5 или нет. Я думаю, что Трамп делает то же самое, только в отношении уже самого Евросоюза. И опять же, конечно, это разобщает Евросоюз. Это показывает наш немножко в такой позиции, что мы как будто бы уже ничего не можем сделать. И это, действительно, в том числе, мне кажется, что все, что происходит в Гренландии, это тоже такая попытка и цель Трампа, потому что не хочет видеть Евросоюз как такого единого актора, который может стать конкурентом Соединенным Штатам Америки, потому что это просто ему чуждо. Мы пытаемся защищать демократические ценности, кто бы с этим там как-то не соглашался. Европа может остаться единственным игроком, который продолжает настаивать на том, что, как говорил Макрон в своей речи в Давосе, что мы предпочитаем верховенство права над брутальностью и международное право над брутальностью и агрессией. Очевидно, что Трампу просто это чуждо, да, все, что он делает, и даже в отношении Венесуэлы, несмотря на то, что мы не признаем диктатора Мадуро, и мы считаем, что необходимо поддерживать венесуэльские демократические силы и венесуэльское гражданское общество, венесуэльскую оппозицию, но то, что делает Трамп, он пытается показать, что ему вообще пофиг на международное право, и вы знаете, я вообще тут выйду из Организации Объединенных Наций, вот я тут создал Совет по миру, Board of Peace, и давайте вступайте в мои международные структуры, я тут буду, я есть международное право. Вот, и мы не согласны с этим, мы сопротивляемся этому, поэтому сказать, мне кажется, это вопрос битвы за ценности, действительно, и битвы за некоторое демократическое выживание, потому что я не считаю, что то, что проповедует Трамп, это демократическая ценность. Поэтому в этой связи мне очень очевидно и очень понятна цель Трампа в отношении Евросоюза, что все, что мы делаем для него, это очень чуждо и очень вредно для его будущих планов.
Да, про международное право, что оно не нужно, и единственный ограничитель — это мои моральные принципы. Трамп такое говорил своими губами буквально. Про небольшая деталь европейских правых популистов, национальных эгоистов. Там в этом комплексе идей и предложения политического есть это тоже. Но мы, может быть, видим поддержку откуда не ждали, если ассоциировать себя с европейскими интересами, европейским федерализмом, вставать на твою точку зрения. Как там сказал канадский премьер, средние страны, да? Но вот средние страны, кажется, осознают даже в лице своих правых, что интересы сотрудничества и добрососедства, они выше, чем интерес напрямую общаться с Дональдом Трампом. Я понимаю, что сумбурно формулирую, потому что сейчас мне эта мысль пришла.
Попробуй, я понимаю, что ты имеешь в виду.
На примере, да. Давай я объясню на примере. Мы видели, когда Трамп пришел к власти, с какой охотой в Германии «Альтернатива для Германии» выводила во время своих массовых мероприятий Маска и пользовалась вообще информационной поддержкой этого сторонника Трампа. Алис Вайдл, одна из лидеров этой партии, до сих пор, в общем-то, говорит о том, что Германия должна напрямую общаться с Трампом в интересах исключительно германского народа и германского государства, минуя европейский уровень. Но там есть на другом фланге в АФД Тина Хруппола, который говорит, в том числе с трибуны Бундестага недавно сказал, то, что делает Трамп в Гренландии, это империализм. Мы должны этому противостоять. Вот этот правый антиамериканизм, он тоже может быть в Европе. Очень логичная для любого человеческого сообщества штука. Вы, конечно, можете ругать наш город, но мы это не примем. Мы внутри можем ругать свой город. Когда мы все свои, мы по-другому обсуждаем свои внутренние проблемы. Здесь Соединенные Штаты как бы внешний игрок, и под Джорджем Мелони мы тоже видим, да, что она состоит в этом чате европейских лидеров. Она не стремится выводить Италию из Евросоюза. В общем, ставка на правых и неожиданная, может быть, неожиданная поддержка европейского проекта со стороны правых популистов. Что про нее думаешь?
Слушай, вот в Европарламенте, например, Страсбургская пленарная сессия сейчас, она уже заканчивается, она уже фактически закончилась, да, сегодня пятница, 23 января. И вчера, если мне не изменяет память, проходило голосование по резолюции о позиции Европарламента и в отношении вопроса с Гренландией и попытках Соединенных Штатов Америки сказать, проявить свое какое-либо притязание на суверенную территорию страны-члена Евросоюза, да, Королевства Дании. Как ты думаешь, как проголосовали две фракции? Патриоты за Европу, где находится французская партия «Ренессанс» Мари Ле Пен и Никола Бардела, и партия «Суверенистов за Европу», где тоже находится альтернатива для Германии. Орбан, партия «Фидес», тоже находится патриоты за Европу. Вот как ты думаешь, как они проголосовали?
Поддержали европейский проект.
Они поддержали европейский проект, и они поддержали осуждение о попытках Трампа как-либо проявлять какую-либо заинтересованность в аннексии суверенной территории Королевства Дании. Поэтому, честно говоря, ну, это действительно все выглядит каким-то абсолютным безумием. И мне кажется, Трамп только проигрывает от того, что пытается проявлять свои какие-то империалистические, буквально империалистические, имперские идеи по поводу захвата чужих территорий, потому что, мягко говоря, это лишь отталкивает популистов, праворадикалов, потому что у них просто не остается аргументов. То есть как им поддерживать Трампа, когда буквально в отношении любой другой страны может начаться что-либо подобное. Сейчас Гренландия, Дания, да, а что потом? А может быть, заморскую территорию Испании захотят тоже таким образом отобрать? Может, заморскую территорию Франции захотят отобрать, коих достаточно, да? А поэтому никто не собирается поддерживать любого рода такие тезисы, потому что, честно говоря, они непопулярны среди их собственного электората.
Хорошо, мы ходим вокруг Давоса. На Давосе еще было выступление Зеленского, потом его ответы на вопросы не очень продолжительные. Также были встречи российских делегатов и в Давосе, и в Москве с американцами. Украинские делегаты с американскими встречались. Что ты думаешь про... Ну, давай для начала про речь Зеленского. Я слушал ее с странным чувством. Ну, то есть, меня не смущает, когда он хвалит Трампа. Он сделал выводы, что Трампа надо в любом случае хвалить на ровном месте, не нужно конфликтовать. Но потом, по существу, была речь как будто бы из осени 2022 года с некоторой претензией к Европейскому Союзу и с той же самой убежденностью, что Украина может одержать сокрушительную победу на поле боя над Российской Федерацией. То, что хорошо для внутренней аудитории, ну, хотя, не знаю, да, 4 года войны, но очень странно звучит в Европе. Я не понял господина Зеленского, не услышал там никакой компромиссности в ситуации, которая, к сожалению, явно потребует компромиссов.
Из них компромиссности в контексте чего конкретно?
Заключение мирного соглашения, ну, границ 91-го года не будет.
Слушай, мне очень сложно, честно говорить, ну, как бы говорить на эту тему, потому что мне не хочется как-то поучать украинцев и так далее. То есть они сами как-то решат, чем им заниматься. То есть мне как гражданину России, даже не только гражданин Болгарии, но и гражданин России. И ты знаешь прекрасно, что такого рода, риторика и разговоры о том, что нужно делать Украине, что касается подписания мирных соглашений, если говорить сложно на эту тему. У меня очень много украинских друзей, коллег и в украинском правительстве, и в Украине. Украинской Верховной Раде, в украинском парламенте. И действительно им решать, что им нужно делать. Действительно им решать. Я думаю, что если Зеленский пытается проявить какой-то компромисс в отношении Российской Федерации, это в том числе потому, что он не видит никаких ответных шагов со стороны Путина. Только ж недавно совсем, да, прошли переговоры между спецпредставителем Трампом и Владимиром Путиным, где Владимир Путин после итога этих переговоров сообщил, что мы готовы продолжать войну, да, мы готовы до конца выполнить все необходимые поставленные задачи о захвате всех необходимых территорий Украины. А я думаю, что Зеленский уже наперед примерно понимал, какая позиция будет у Путина, и уж точно не хотел в публичном поле сообщать о каких-то компромиссных сделках. Не знаю, это решение его команды, они так захотели. Наверное, каждый по-разному бы как-то отнесся к этому вопросу и по-разному бы поставил те или иные приоритеты в рамках собственной речи, если был бы президентом Украины. Я не являюсь президентом Украины, я действительно не знаю, чем это обуславливается. Я знаю, что многие пытаются понять и пытаются объяснить президенту Украины, что нужно быть чуть более компромиссным в отношении Владимира Путина. Одной из такой фигур является Дональд Трамп. Но мне действительно сложно давать советы. Все, что я могу сказать, что мне кажется, просто Зеленский примерно понимал, какая будет позиция Путина после вот сегодняшних переговоров, датированных 23 января между Путиным и спецпредставителем Трампа.
Хорошо, с точки зрения инструментально это сработало. Он там говорил, ну, вежливо, но, в общем, с претензией про европейскую позицию, в частности, по дальнобойному оружию. Это на европейских политиков работает? То, как это должно выглядеть, то, как ты хотел бы, чтобы это выглядело, ты говорил про Украину как передний фланг и про то, какую функцию она сейчас выполняет для Европейского Союза, сама того не желая. Но инструментально он что-то получит от Давоса, от этого выступления, от такого рода риторики?
На данный момент я не знаю, чтобы шли какие-то позитивные разговоры в развитии вопроса о предоставлении дальнобойного оружия для Украины. И мне печально, на самом деле, это слышать. Я считаю, что мы не поддерживаем достаточно Украину. Мы можем намного больше. Некоторые скажут, ну вот мы не можем еще больше, потому что видите, какие коррупционные практики происходят в Украине. Вот как же можем себе это позволить? Это же наши деньги, это наши финансы. Я все понимаю, мы не все чисты. Любого рода страны имеют то или иной уровень коррупции. И я, как гражданин Болгарии, могу сообщить это. Потому что вот я только вчера слышно по моему голосу выступал на протесте, антикоррупционном протесте после массовых расследований о том, как на высших эшелонах нашего болгарского правительства используют европейские средства, которые были направлены для имплементации тех самых европейских оборонных проектов. Как я уже сказал, что для меня любого рода какие-то коррупционные расследования в Украине являются лишь примером того, что в Украине все-таки продолжают действовать антикоррупционные органы. Антикоррупционные органы, которые, слава богу, несмотря на всю военную ситуацию, не были подавлены. Они действуют, и действуют, очевидно, на благо страны, и это очень хорошо, Евросоюз должен это поддерживать. Но для Евросоюза вопрос поддержки Украины является экзистенциальным вопросом. Если мы больше не можем надеяться на Трампа, то мы должны делать все возможное, чтобы Украина не была побеждена, и Украина стояла как нормальное правовое демократическое государство, и потому что это не действительно уже вопрос нашего собственного выживания. И я считаю то, что не предоставление Украине дальнобойных оружий – это часть такой странной достаточной политики, при которой мы, с одной стороны, поддерживаем Украину, а с другой стороны, не даем ей возможности прорваться вперед. Я не считаю, что это правильно, и я пытаюсь сделать все возможное, чтобы доносить эту риторику все чаще и чаще, хотя, честно говоря, становится сложнее это делать по тем или иным причинам. Здесь есть вопрос усталости. Конечно, я могу говорить, что какая вообще там усталость, да, мы находимся в войне, но очень многие говорят то, что они устали думать об этом, говорить об этом. Но, с другой стороны, кажется, что эти люди не сидят в окопах, от чего они устали. Не они держат оружие, не они бьются на смерть и кровь. Поэтому я думаю, что это битва, в том числе некой ментальности у европейцев, вообще понимание того, для чего происходит эта война, почему происходит эта война, и переформатирование собственного представления о том, что является патриотизмом, а что является таким глупым, глупым подходом в отношении понимания того, как должен выглядеть мир и что есть такой мир. То есть происходящая сейчас ситуация, в том числе с точки зрения такого предательского отношения страны, администрации Трампа в отношении Европы, это в том числе процесс размышления самих европейских граждан. Потому что очень многие из них говорят, например, что при потенциальной атаке со стороны России в отношении стран Евросоюза, все сейчас обсуждают, что это может произойти в период 28-29 года, там какая-то из стран Балтии может уже, стать частью этого российского плана. Я не утверждаю, я просто говорю, что вот идет такая риторика, и люди размышляют. У европейского общества тоже происходит некое разломление. Германия, например, проходит протесты против военной мобилизации, против вообще, популяризации некого такого милитаристского подхода о том, как должна выглядеть Европа. И очень многие люди не хотят воевать. Для них это чуждо, и я абсолютно их на самом деле могу понять. А кто хочет воевать? И никто не хочет воевать. Я, например, лично понимаю, что мне уже нечего терять. Мне 25 лет, я уехал из России, я покинул Россию после политических преследований, после начала войны в том числе. И если на Болгарию нападут, я не собираюсь никуда не бежать. Там я, может быть, не совсем способен держать в руках оружие, как настоящий боевой солдат. У меня нет такого опыта, но я внутренне понимаю, что мне уже нечего будет терять. Но не все люди это понимают, и я не собираюсь их как-то принуждать думать по-другому. Потому что я понимаю, что, вообще-то говоря, это сложное представление, концепция о том, что должен держать в руках оружие и кого-то убивать. Я вступаю в такой некий литературный жанр, философский жанр, для того, чтобы объяснить, как сложно даже самому европейскому обществу перестроиться с режима «мы любим мир, мы хотим мир, мы популяризируем мир, и мы делаем все для того, чтобы мир был во всем мире», на вообще язык оружия, язык силы, язык войны, и что вот 4 года идет, и этот процесс переформатирования, понимания этого вопроса, он еще продолжается. Поэтому тоже такой некий это такая большая проблема для Европы, которая в конечном счете встанет, если вдруг, не дай бог, начнется какая-то большая война и потребуется намного больше человеческих ресурсов для отражения каких-либо атак.
Спасибо за описание этого небыстрого, как мы пришли к выводу, разворота, и за то, что ты сказал, чего хотелось бы видеть, но при этом дал реалистичную оценку, что есть на самом деле. Пока.
Спасибо, спасибо большое.
Это был Петр Танев, эксперт в области европейской политики. Вы смотрели, а кто-то только слушал подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Пожалуйста, подпишитесь на канал «Медуза» в YouTube и еще один канал, где нет видео, но есть аудио, причем чаще, лучше, иногда сильнее, выше и быстрее. Он называется «Подкасты Медузы». Кроме того, там же размещается проект «Радио Медуза». Понятно, что есть другие платформы, можно на самой «Медузе» слушать, но на YouTube тоже хорошо, многим удобно. Не забывайте, пожалуйста, помогать нашей редакции финансово, потому что у нас сейчас меньше 15 тысяч регулярных жертвователей, а это критическая отметка. Осенью, когда мы позвали на помощь, многие из вас откликнулись, пришли, стали помогать. Но так бывает. Со временем, из-за того, что карточки истекают, из-за того, что приоритет меняется, у кого-то денег нет лишних, люди уходят, и нужно постоянно про это напоминать. Вот я снова это делаю. Пожалуйста, если у вас есть возможность, присоединитесь к числу людей, которые «Медузу» поддерживают. Вы делаете это и для себя, и для тех, кто находится в России, в Беларуси, для кого небезопасно поддерживать «Медузу». Мы их даже не просим об этом, но, согласитесь, 2026 год хорошо бы тоже как-то проработать. Нам нравится. Думаю, вам тоже нравится. Спасибо, что были с нами и в этот раз. Всего доброго. До встречи.